Развитие телеграфа в Англии стало одним из ключевых достижений промышленной революции, переплетаясь с ростом железных дорог и потребностью мгновенной коммуникации. В начале 19 века стремительное расширение транспортной сети столкнулось с хаосом на путях. Расписания, семафоры и флаги не спасали от аварий. Ответом на вызов времени стало изобретение Уильяма Кука и Чарльза Уинстона электрического телеграфа, запатентованного в 1837 году. Их система, основанная на магнитных стрелках и ромбовидной сетке символов, не только предотвратила катастрофы, но и заложила основы современной связи. С вами Ирина Маркова, и это подкаст «До нас дошло». Чарльз Уинстон с детства увлекался чтением книг по физике и очень рано начал экспериментировать с помощью самодельных приборов. Отец будущего ученого был мастером и продавцом в музыкальном магазине, а дядя имел небольшую фабрику по производству музыкальных инструментов. Подростком Чарльз проработал на фабрике дяди и познакомился с этим ремеслом. Уинстон увлекся созданием оригинальных музыкальных инструментов и выступал с концертами. Изобретенная им в 1829 году концертина или концертино приобрела широкую популярность во всем мире. Эта маленькая гармоника с мехами имела нежный и певучий звук. На ней играли в салонах, клубах, а народные музыканты выступали с ним в балаганах, цирках и на концертных эстрадах. Работы молодого изобретателя привлекли внимание видных ученых того времени – физика Ферстеда и Фарадея. В 1822-23 годах великий датский ученый Ганс Христиан Эрстед путешествовал по Европе. Он не только знакомился с достижениями науки и техники разных стран, но и сам давал публичные лекции и проводил эксперименты. В мае 1823 года он приехал в Лондон. Там он попал на концерт Уинстона и увидел его изобретение – зачарованную лиру и другие аттракционы, после чего незамедлительно решил познакомиться с изобретательным молодым человеком. Точно неизвестно, как именно они познакомились, но в июне 1823 года они уже состояли в переписке. Эрстед в своих письмах рассказывал о своих опытах с передачей звука и уговорил Чарльза написать свою первую научную работу. Эту работу он взял с собой в Париж, и 30 июня французские академики познакомились с научными изысканиями Чарльза Уинстона «Новые эксперименты со звуком». После этого Чарльз долго не писал научных работ, о чем весьма сожалел Эрстед.
«Почему так часто пропадаешь?»
и поделился своим сожалением с астрономом сэром Джоном Гершелем летом 1825 года. Тот сумел повлиять на Чарльза, и с тех пор Уинстон постоянно делился своими научными работами с членами Британского королевского института. Там он стал директором лаборатории и постоянно участвовал в заседаниях института. А еще Чарльз тесно сотрудничал с Фарадеем. Стоит отметить тот факт, что Чарльз Уинстон стал членом Королевского института только в 1846 году, хотя постоянно участвовал в научных исследованиях и семинарах. 15 февраля 1828 года перед слушателями Королевского института выступил Майкл Фарадей с лекцией «Резонанс». В печати института было отмечено, что докладчиком выступил Фарадей, который все же отметил тот факт, что честь открытий в этой области принадлежит Уинстону. 9 мая 1828 года Фарадей выступил с лекцией о природе звука и музыки, и опять же в отчетах института было отмечено, что материал был предоставлен Уинстоном, а представлен публике Фарадеем. В 1833 году Уинстон объяснил акустические фигуры хладни, а в 1837 установил, что тембр звука определяется относительно интенсивностью обертонов. Для наглядного изучения звуковых колебаний сконструировал физический прибор – калейдофон. Его интересовали вопросы передачи звука на расстоянии, волновые колебания и прочие явления. Затем Уинстон увлекся изучением электричества. В 1834 году он осуществил первое измерение скорости протекания тока в проводниках методом быстрого вращающегося зеркала. В 1835 году, исследуя спектр электрической искры, ученый пришел к выводу, что тот зависит лишь от материала электродов и не зависит от газа, в котором проскакивает искра. Им были созданы первые реостаты с переменным сопротивлением, что стало важным вкладом в развитие электротехники. В 1838 году Винстон сконструировал стереоскоп, а в 1843 году изобрел метод измерения электрического сопротивления – мостик Винстона, который широко применяется до сих пор. На этом поприще он и повстречал Уильяма Кука, который пришел к телеграфу другой дорогой. Его отец был хирургом и профессором анатомии в Дареме. Уильям учился в Эдинбургском университете, затем отправился служить в войска британской Ост-Индской компании, которую он покинул в 1833 году. После этого Уильям занялся анатомическим моделированием, изготавливал из воска макеты различных частей тела, сначала как наглядные пособия для студентов своего отца, а затем и на продажу. Уильям разъезжал по Европе, и в марте 1836 года он побывал на лекции профессора Мунке, где тот проводил эксперименты с телеграфом. Это был прототип телеграфа, созданный Павлом Львовичем Шиллингом. Увиденный им опыт настолько поразил мистера Кука, что после этого он забросил все свои занятия и посвятил себя телеграфу. Через 3 недели после вдохновляющего опыта Кук соорудил собственный телеграф, который задействовал 6 проводов и 3 сигнальных устройства, которые могли поворачивать флажки в 3 разные стороны и мог передавать 27 различных сигналов. И его усилия были не напрасны. В начале 19 века стремительный рост железной сети столкнулся с проблемой организации движения поездов. До изобретения телеграфа управление осуществлялось через расписание и визуальные сигналы, такие как семафоры или флаги. Но эти методы были ненадежны из-за человеческого фактора, погодных условий и увеличивающейся плотности движения. Катастрофы, подобные столкновению на станции Хаттон в 1840 году, где погибли 9 человек, подчеркивали необходимость мгновенной передачи информации. Прорыв произошел в 1837 году, когда Уильям Кук и Чарльз Уинстон запатентовали электрический телеграф. Их пятиугольчатая система, в которой буквы алфавита указывались комбинациями отклонений стрелок, была впервые внедрена в 1839 году на участке Великой Западной железной дороги между Паддингтоном и Уэст-Дрейтоном. Изначально технология вызывала скепсис. Железнодорожные компании сомневались в ее стоимости и практичности. Однако уже в 1841 году телеграфные линии протянулись на 13 миль, позволив станциям координировать движение поездов в реальном времени. Например, депеша о задержке состава могла быть отправлена за минуты, предотвращая скопление на путях. К 1840 годам телеграф начал распространяться на другие линии. Лондонская и Блэквеллская железные дороги использовали упрощенную двухигольчатую систему, а к середине десятилетия телеграфные сети появились на направлениях Бирмингем, Глостер и Ливерпуль-Манчестер. Важную роль сыграла компания Electric Telegraph Company, основанная в 1846 году, которая монополизировала установку аппаратов вдоль путей, превратив телеграф в коммерческий сервис. К 1852 году ее линии покрывали 4000 километров, интегрируя станции в единую информационную сеть. Это позволило не только управлять движением, но и передавать служебные сообщения, например, о поломках и необходимости срочной доставки грузов. Влияние железнодорожного телеграфа вышло за рамки транспорта. Он стал прообразом национальной коммуникационной инфраструктуры. К 1870 годам телеграфные линии параллельно путям соединяли все крупные города, ускорив передачу коммерческих и частных сообщений. Экономисты отмечали, что синхронизация грузовых перевозок через телеграф снизила логистические задержки, стимулируя рост промышленности. Интересный факт. В Великобритании телеграф стал очень популярен после того, как с его помощью удалось поймать убийцу, отравившего свою любовницу. После того, как Джон Тауэлл избавился от своей любовницы, он взял билет на поезд в Лондон. Как только полиция обнаружила тело, то немедленно послала телеграмму из Слау на станцию Паддингтон. По прибытии в Лондон он был арестован.
Stop right there, criminal scum.
А детективная история с участием телеграфа прогремела на весь Лондон. Как же работал телеграф Кука и Уинстона? Телеграф работал с помощью магнитных стрелок, которые двигались вправо или влево, когда через них пропускали электрический ток. Направление тока определяло, куда повернется стрелка. Эти стрелки были закреплены на специальной доске с ромбовидной сеткой, где на пересечениях линий стояли буквы. Если активировать две стрелки одновременно, они указывали на нужную букву. Чем больше стрелок использовалось, тем больше символов можно было закодировать. Например, две стрелки – это два сигнала, пять стрелок – это 20 вариантов сигналов. Чтобы отправить сообщение, оператор нажимал кнопки на панели. Каждая кнопка подключала катушки – это такие проволочные обмотки к батарее. Ток по проводам шел на приемную станцию, где те же катушки двигали стрелки. Они всегда срабатывали парами и поворачивались в противоположные стороны. Например, если на передатчике одна стрелка шла вправо, а другая влево, на приемнике они повторяли это движение. В мае 1837 года изобретатели подали заявку на патент пятистрелочного телеграфа. Однако оформление патента затянулось из-за бюрократии. В то время в Великобритании не публиковали описание изобретений, а в Англии, Шотландии и Ирландии правила отличались. К тому же конкуренты уже пытались запатентовать свои версии телеграфов. Например, Эдвард Дэви создал систему, где каждая буква требовала отдельного провода, а шотландец Уильям Александр оспаривал приоритет Кука и Уинстона. Тем не менее, патент им все же выдали в декабре 1837 года. К сожалению, хэппи-энда не случилось. Бизнес Уильяма Кука и Чарльза Уинстона распался из-за сочетания технических, коммерческих и личных факторов, которые постепенно подорвали их партнерство. Изначально сотрудничество началось с конфликта. Кук, будучи предпринимателем, предлагал Уинстону как инженеру лишь 1/6 долю доходов. Но после переговоров стороны договорились о схеме, где Кук получал 10% за управление проектом, а остальная прибыль делилась поровну.
Давай по-честному, пополам.
А ты не обманешь?
Ты же меня знаешь. Так я себя не обделил? По-честному?
Однако различия в подходах к делу, Кук занимался контрактами и внедрением, а Уинстон сосредоточился на технических усовершенствованиях, создавали напряжение. Со временем это привело к разногласиям в стратегии развития, особенно когда их пятистрелочный телеграф, требовавший 6 проводов, начал терять позиции на рынке. Система, идеально подходившая для коротких железнодорожных линий, оказалась слишком дорогой и громоздкой для масштабирования. А конкуренция со стороны телеграфа Морзе, использующего всего один провод и универсальный код из точек и тире, стала смертельным ударом. Морзе не только снизил затраты на инфраструктуру, но и предложил гибкость, которой не хватало стрелочному телеграфу. Попытки Кука и Уинстона блокировать Морзе в Англии провалились. Его патентная заявка была отклонена из-за публикации чертежей в журнале, но это не остановило распространение его технологий. Даже их предложение Морзе о сотрудничестве с США, сделанное в 1840 году, не спасло положение. Американец предпочел развивать собственный проект. Также добавились юридические сложности. В Великобритании того времени не существовало единой патентной системы, и оформление прав в Англии, Шотландии и Ирландии требовало отдельных процедур. Конкуренты, такие как Эдвард Дэви с его многопроводным телеграфом и Уильям Александр в Шотландии, оспаривали приоритет изобретения, вынуждая Кука и Уинстона тратить ресурсы на судебное разбирательство. При этом их собственный телеграф, несмотря на успешное внедрение на линии Паддингтон-Западный Дрейтон в 1839 году, постепенно упрощался. Железные дороги отказывались от пятистрелочной версии в пользу двух- и однострелочных моделей, что снижало расходы. Кульминацией стал переход рынка к более практичным решениям. Даже громкий успех, такой как арест убийцы Джона Тауэлла в 1845 году благодаря оперативной телеграмме, не смог компенсировать растущие недостатки системы. Телеграф Морзе, напротив, стал основой международной связи, включая трансатлантические кабели, в то время как разработки Кука и Уинстона остались в нише железнодорожной сигнализации. Их поздние попытки модернизации, такие как алфавитный указатель 1840 года, не смогли конкурировать с простотой и дешевизной кода Морзе. Мистер Кук перестал заниматься телеграфией.
Я устал. Я ухожу.
Вскоре он приобрел несколько патентов на устройства для каменоломен и купил несколько карьеров в Уэльсе. Но в этом бизнесе он потерял даже то, что заработал на телеграфе. А Уинстон сосредоточился на исследованиях, и главным его изобретением в области телеграфии стал первый в мире действующий автоматический приемо-передающий телеграфный аппарат. Текст, записанный кодом Морзе, комбинацией точек и тире, сначала набивали на бумажной ленте с помощью перфоратора. Затем такую ленту запускали в трансмиттер, передающий телеграфный аппарат. Отверстия в ленте вызывали размыкание и замыкание электрической цепи, и в приемном аппарате сообщение снова записывалось на ленту кодом Морзе. В 1858 году Уинстон создал трансмиттер, а в 1867 закончил работу над приемным устройством. Автоматические телеграфные аппараты Уинстона существенно увеличивали скорость передачи телеграмм и долгое время применялись на телеграфных линиях, в том числе и в нашей стране. Развитие телеграфа в Англии стало поворотным моментом в истории коммуникаций, тесно связанным с промышленной революцией и ростом железных дорог. Система Кука и Уинстона, несмотря на свою сложность и зависимость от множества проводов, доказала жизнеспособность электрической связи, обеспечив безопасность и синхронизацию движения поездов. Их изобретение не только предотвратило катастрофы, но и заложило основы для будущих технологий, показав, как мгновенный обмен информацией может трансформировать инфраструктуру. Англия, ставшая полигоном для первых телеграфных экспериментов, быстро интегрировала эти технологии в национальную сеть, объединив города и ускорив экономические процессы. Телеграф стер географические границы, унифицировал время и даже изменил общество, от поимки преступников до управления логистикой. Несмотря на то, что системы Кука и Уинстона уступили место более совершенным решениям, их наследие живет в современных принципах связи, точности, стандартизации и синхронизации. Телеграф стал мостом между эпохой пара и цифровой революцией, напоминая, что даже скромные инженерные идеи способны перевернуть мир. Этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.